Мы говорим с Мариной Разбежкиной. Это очень известный в России режиссер-документалист, чьи ленты брали самые престижные призы на кинофестивалях документального кино. И она уже сняла два игровых фильма. Первый «Время жатвы» – это такой абсурдно-лиричный фильм о чувашской комбайнерше Тосе. Он стал сенсацией на московском кинофестивале, сразу же получил премию Международной ассоциации кинокритиков, превратился в фестивальный шлягер, собрал 16 международных призов. А второй фильм «Яр» Марина привозила на Карловарский фестиваль.
Фильм называется «Яр». Это такая достаточно вольная экранизация повести Сергея Есенина. У него, когда ему было 20 лет, это такая молодая проза, в 20 лет он написал эту прозу. Больше он прозы не писал, у него есть еще два маленьких рассказика и все. Дальше он уже писал только стихи. Вот, это очень любопытное произведение, потому что оно совершенно не похоже на то, чем он занимался позднее. Это жесткий текст. Это текст, написанный не деревенским юношей, каким он, в общем, фактически только что был. Он только что приехал из деревни, в столице. Вот. А этот текст написан европейским человеком, потому что это абсолютно европейские рассуждения о роли, о том, какой должна быть личность в современном мире и что позволено личности.
Но это не только европейские рассуждения, это вечное рассуждение.
Это шло совершенно поперек тогдашнего ощущения мира. Тем более, что написано это было перед Первой мировой войной. Перед Первой мировой войной, когда понятия самодержавия, народность и так далее были главными. А здесь он говорит о праве человека разорвать со всеми традиционными ценностями и жить так, как он захочет. Так, как его ведет его собственная судьба или его собственное призвание. Традиционные ценности до сих пор остаются одними из самых главных, во всяком случае, в русском мире. Вот Есенин говорил о том, что человек имеет право уйти от традиционных ценностей. Одновременно, как человек вполне здравого ума, он понимал, что разрыв с традиционными ценностями не может быть безболезненным. И поэтому в его фильме погибают практически все, с кем так или иначе сталкивался герой Есенина Карев, который, в общем, был альтер-эго таким поэта. То есть, если ты порываешь с традиционными ценностями, то так или иначе, может быть, ты вырвешься из этого омута жизни, в которой ты больше не хочешь существовать, но ты уничтожишь какую-то часть очень близких тебе людей. Поэтому вот эта проблема выбора, имеет право человек выбирать за счет жизни своих близких или не имеет права делать такой личный выбор, это вопрос, который, в общем, стоял перед европейскими людьми и стоит до сих пор сегодня.
Послушайте старую запись. Есенин читает свое стихотворение на ту же тему «Я покинул родимый дом».
Я покинул родимый дом, голубую оставил грусть. Три звезды перемякнуть трудом, все плетатели старых круг. Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблоный цвет седина у отца пролилась в бороде. Я не скоро.
Марина, расскажите нам вкратце сюжет фильма.
Карев, Константин Карев, которому где-то по 30 лет, он чувствует, что он больше не хочет и не может жить в своей деревне, и уезжает от нелюбимой жены. Пространствовав по миру то, чего мы не видим, он через год возвращается, потому что, как он говорит, его очень влечет река. Вот Волга, на которой все это стоит. И когда возвращается, он понимает, что все его считают умершим. Потому что найдена во время ледохода была его шапка с запиской, что она принадлежит ему. И все решили, что он, переправляясь через реку, утонул. И практически дальше это путешествие человека, который жив, но на самом деле считается мертвым. Вот он путешествует и разрушает эту жизнь. где бы он ни появился, там появляется вместе с ним смерть. Вот. И в конце, когда его любит девушка, совсем юная, она живет как раз в Яре, в центре этого Яра, и не мыслит себе жизни без этой традиции, без Яра. Вот. Он любит ее, они живут вместе, но она не ходит, но он понимает, что он хочет уйти оттуда, опять уйти, он все время уходящий такой человек. Вот. Она не может уйти с ним, потому что она принадлежит только этому миру. Она кончает жизнь самоубийством, убивая себя и будущего ребенка, который уже в ней живет. Он, уезжая и вырываясь, как ему кажется, на свободу, в конце концов его настигает пуля. Мы даже не знаем, кто его убивает в последний момент. То ли брат этой девочки, которая погибла, который нашел ее. Вот, то ли друг. Там есть несколько людей, которые могли его убить. Неважно, но пуля как возмездие его настигает. То есть в результате все умерли. У нас где-то там 9 человек, 9 героев, которые... Все погибли.
А почему эта проблематика? Почему именно Есенина? Все-таки его прозу любят далеко не все.
Потому что я считаю, что это чрезвычайно серьезная на сегодняшний день проблематика. Это проблема личного выбора человека. И вот, как ни странно, в русской литературе практически она не описана. Вот Есенин в начале 20 века вот сказал об этом очень внятно.
Группа «Кукрыниксы». Фрагмент песни «Есенин». На стихи поэта «Пой же, пой».
Пой же, пой на проклятой гитаре, мой последний единственный друг. Захлебнуться бы в этом угаре, пальцы пляшут твои в полукруг. Я не знал, что любовь зараза, я не знал, что любовь чума. Подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума.
Марина Разбежкина такой режиссер-максималист. Ей необходимо, чтобы все было настоящее. Она в 17 лет ходила в экспедицию в тайгу одна. Одна, потому что не хотела ни с кем делить переживания. Даже фотоаппарат не брала, потому что он, как она говорит, вытесняет из памяти реальную картинку и разрушает переживания. А вот с кинопленкой она подружилась. Знала с юности, что будет снимать кино. Но сначала она занималась на филологическом факультете Казанского университета, читала лекции по теории и истории визуальной культуры. Сейчас преподает на факультете кино и телевидения в школе Интерньюз, член Европейской академии киноискусства. В документальном кино всегда было больше женщин, чем в игровом, мне кажется. Имеется в виду операторская и режиссерская работа. Как сейчас с этим обстоят дела?
Сейчас эта пропорция изменилась. В прошлом году на фестивале «Кинотавр» было 14 игровых фильмов, 7 из них женских, а 7 мужских. Так что в России эта пропорция очень серьезно и быстро меняется. В документальном кино сейчас вообще везде больше женщин. И это касается не только кинематографа.
Больше даже?
Сейчас везде больше женщин. И в документальном кино, и в игровом кино. Вот. Вообще в любых профессиях больше женщин. Допустим, на операторский факультет в ГИКа поступают сейчас в основном одни девочки. И они очень талантливые операторы, из них вырастают. Хотя раньше кинооператорство это было традиционно мужской профессией.
А почему вы вдруг отошли от чистой документалистики?
Потому что какие-то вещи можно выражать, как отражая этот мир, эту реальность, а какие-то придумывая эту реальность. Просто потому, что мне захотелось что-то придумать. Я параллельно занимаюсь документальным. Мне как раз очень нравится это документальное начало в сегодняшнем игровом кино. Это не только у меня. Посмотрите, в Каннах какой уже год побеждают фильмы с документальной основой, то есть маргинальное абсолютно кино. Вот «Класс» в этом году, «Братья Дардены» абсолютно документалистика, псевдодокументалистика, румынское кино, псевдодокументалистика. В этом году от России в параллельных программах были все три фильма, сделаны бывшими документалистами. Это «Шультес», замечательный совершенно фильм, Бако Бакурадзе, который до этого делал документальное кино, Сережа Дворцевой, фильм «Тюльпан», который здесь вот тоже есть, очень яркий, один из лучших документалистов российских. И моя ученица Валерия Валерия Гай-Германика, которая получила призы тоже в параллельной программе. Она у меня училась по классу документального кино, но сделала свой первый игровой в 24 года и поехала в Канны. Считаю вообще, что любое кинообразование должно начинаться с документального кино, потому что только тогда человек начинает понимать реальный мир. Вот когда он поймет реальный мир, дальше он может делать все, что угодно.
Я напомню, что фильм «Яр» Марины Разбежкиной получил приз имени Таривердиева за лучшую музыку. Композитор Антон Силаев. Послушайте его вещь. Мне стало ясно, что сегодня документальное начало в игровом кино очень приветствуется. Приветствуется и само документальное кино, которое раньше все-таки не было так популярно. А какие подвиды документального кино сегодня в фаворе в России?
У нас такой документальный артхаус в России в части, но это другой тип кинематографа, совсем документального. Как бы документальный кинематограф тоже очень разнообразен. Артхаусное документальное кино есть во всем мире, но именно в России им занимаются особенно активно. Это личные внутренние истории людей, экзистенциальные истории. Нас не волнует политика, не волнует даже социальное состояние человека, а волнует его внутреннее состояние любого человека, вне зависимости от того, чем он занимается. Вот каковы его внутренние связи с миром, какова драма его взаимоотношений с миром, вот это картина.
А почему, вы думаете, в России это наиболее прижилось?
Почему наиболее прижилось? Потому что это, наверное, как такой ответ на государственное заказ, который был раньше и, в общем, сейчас возрождается тоже, когда надо было говорить о человеке-герое, о человеке-победителе, о человеке-труженике и так далее. И тогда документалисты стали снимать такую просто жизнь человека, в общем, заурядного, ничем не выдающегося. Оказалось, что рассматривать эту жизнь не менее интересно, чем жизнь выдающихся людей.
Пой, мой друг, напевай мне снова нашу прежнюю буйную рань. Пусть целует она другого, молодая, красивая.